Дядюшка Василий Дмитриевич ждал моего появления с недовольной физиономией, лежа на походной атаманке, попивая густейший турецкий кофе. Меня он приветствовал небрежным кивком и уже привычным ворчанием. «Иловайский, у тебя вообще совесть есть или где?» «Да чтоб заслуженный генерал битый час дожидался, покуда какой-то хорунжий на его приказ внимания обратить изволит. Ох, быть тебе поротому! Ох, вот прям сейчас возьму плеть нагайскую и своей рукой так всыплю по-отечески, что...» Я молча развернулся к нему спиной, начиная демонстративно расстегивать штаны, типа «бейте». Дядя ахнул, выплюнул кофе обратно в кружку и заорал: «А ну прекрати заголяться, ирод! Вот мне радость на старости лет задницей твоей бесстыже любоваться! Натягивай портки и слушай, зачем звал!»
«Как скажете. А зачем звали?»
«Прохор доложился, что ты с ним в ночь на волков идешь».
«Иду», — не стал спорить я, но про себя еще раз отметил маниакальную заботу верного денщика. Доложил, стало быть, начальству.
«Отговаривать не буду», — сразу развеял мои опасения дядюшка. «Раз люди в страх впали, значит, наипервейшее дело военному человеку их от страха избавить. Пистолеты мои с собой возьмешь. Старые, османские. Убойная сила в них великая. Заряди серебром, береги до последнего и уж пали в упор, чтобы не мазать».
«Когда я мазал-то?»
«А месяц назад кто казачков подбил в Вильгельмотеля играть?» Строго припомнил он. «Кто пьяному сотнику Черкасову яйца куриные на попаху ставил, да нас с 10 шагов пулю сбивал, не ты?»
«Я». Оставалось только удивляться, откуда этот дядя все знает. «Но при чем тут мазать-то? Я же ни разу не промахнулся».
«Так-то оно так! А только у сотника вся башка в желтке была, и до ныне его в полку иначе как яйцеголовым и не величают. А у него два Георгия за храбрость, шрамы боевые, заслуженный казак был, покуда с твоими шуточками не ознакомился».
«Я больше не буду».
«Эх, кто бы врал, Иловайский!»
Дядюшка привстал, тяжело дотопал до походного сундучка, достал из него пару длинноствольных пистолетов и протянул мне.
«На уж, походься! А с Прохора я 7 шкур спущу, ежели не убережет!»
Порыскав по карманам, он протянул мне 5-6 мелких серебряных монет, не наших, румынских или турецких.
«Поруби помельче, да и заряди. Мне хвост волчий принесешь».
«Неужели носить будете? Не под мундир вроде».
«Пшел вон, балаболка!» Опять начал срываться генерал, и я поскорее удалился. Старый денщик ждал меня за дверями отлично. «Охота так охота!» «Ну так что? Идем в лес, паря, пока дядя не напарил. Лучше к зверю в поле, чем под арест в неволю».
Я кивнул. Да и кто бы спорил? Еще около часа ушло на хлопоты и сборы, а уже в сумерках вышли за околицу. Старый казак уверенно вел меня путанными тропками куда-то к лесу, где на опушке и произошла трагедия. Мне доводилось слышать, что преступник часто возвращается на место преступления. Мало ли, вдруг забыл чего. Но вот будет ли возвращаться лесной хищник туда, где недавно задрал человека? Прохор шел молча, сосредоточенно вглядываясь в густеющую темноту. Ружье он снял с плеча и держал в руках стволом вверх. Сабли мы не брали. У него был дагестанский кинжал, у меня, кроме пистолетов, пластунский бебут, кривой и тяжелый. На охоту длинных клинков не берут, бессмысленно, а с волком вообще в рукопашную редко кому удается схватиться. Он же быстрый, как молния. И прикус особенный не рвет, а режет. Если собака тяпнет, так может и до кости прокусить, но волк полоснет. разрез, как от цыганского ножа. Вот оно здесь все и было. Старый казак вывел меня на какую-то поляну. Место открытое, трава где примята, где вырвана с корнем. Земля мягкая, но отпечатков звериных лап вроде и незаметно. А вот человеческих хватало. Я тут днем был. Пастушка девчонки утречком нашли, когда по ягоды в лес пошли. Слава богу, сами ничего не тронули, за мужиками побежали. Но сейчас-то темно, видно мало. А днем какие следы были?
«Верно мыслишь, ваше благородие, волчьих следов не было», — хмуро кивнул Прохор. «Пастух босой ходил, девчонки в лаптях. А кто бедолаге горло резал, тот словно по воздуху пришел.
Отчего ж тогда трава смятая?
От того, что катали паренька здесь и кидали, будто играючи. У него вся рубаха да портки зеленью с кровью перепачканы».
«Ну что зря языком молоть? Костер развести надобно, да и ждать». «Понятно? Проверенный метод охоты на живца. Один человек сидит у костра, словно бы спит, а сам палец с курка не убирает. Другой в это время на дереве сидит, во все глаза смотрит. Как только опасность, он товарищу знак подаст, а потом одновременно в два ствола и вдарят.
«Давай-ка ты вон на то дерево лезь, ножки свесь, а дойдет до беды, сигай вниз и сюды».
Я прикинул расстояние до указанной березы и отрицательно помотал головой. «Слишком далеко. И зверя толком не разгляжу, и стрелять неудобно. Могу зацепить».
«Так ближе-то и нет ничего.
Давай просто сядем спина к спине. На двоих сразу волк напасть не решится. Начнет ходить кругами, выдаст себя. А стрелять в отблески пламени звериных глаз — дело нехитрое. С пяти шагов не промахнусь». Старый казак пожал плечами, подумал и признал мою правоту. Я насобирал сухой травы и, стукнув кресалом, развел огонь. Мелких веточек было маловато. Прохор закинул ружье за спину, пошел за сухостоем к той же березе, нагнулся и... пропал. «А-а-а!» — не своим голосом заорал я, выхватывая из-за пояса дядюшкины пистолеты. До березы добежал в секунду, не более. У беленого ствола молча замерли две лысые низкорослые фигуры с поднятыми руками. Мой денщик в бессознательном состоянии валялся рядом. «Иловайский, только не убивай!» — жалобно попросили упыри. «Мы его не со зла и не харчей ради, а по ситуации. Палкой сзади, по чугунку, огребли, через полчасика в себя придет. Одной шишкой отделается. Чего ты сразу в обиженку?» Я матом наорал на Моню и Шлему, потом кинулся к Прохору, перевернул его на спину и ощупал голову. Крови не было. Высокая папаха смягчила удар. «Жить будет. А вот кое-кто из здесь присутствующих уже нет. Хозяйка за тобой послала», — быстро заговорил Моня, не сводя свинячих глазок с подрагивающего в моей руке пистолета. «Дела страшные в оборотном городе творятся. Вроде как ей помощь твоя нужна. Сказала, что должок за тобой».
«Я ей нужен?» Передо мной мигом встали просящие глаза Катеньки, бровки домиком, губки бантиком и две здоровущие слезы, рискованно покачивающиеся на ее длинных ресницах.
«Пошли, что ли, Харунжий?» — поторопил грубоватый Шлема. «Нечто дел у нас других нет, как тебя вокруг села вынюхивать. А старикан твой мощный, на свежем воздухе полежит, небось не простудится. Счастье ему, что чумчар рядом нет. Никто уши не обгрызет. Ну, уши велись давай».
«Да на!»
— опомнился я, и упырь мигом словил кулаком в лоб. «Мы ж с ним на охоту пошли. Тут в округе волк страшный бродит. Пастуха утром зарезал. Люди по ягоды идти боятся. Как его здесь в бессознательном состоянии брошу?»
Мужички дружно почесали лысые репы.
«Слышь, Харунжий, ты это, того, не серчай», — повинился Моня. «Давай мы денщика твоего на березу повыше закинем, да и привяжем, чтоб не рухнул. Ежели какой волк и придет, так они, поди, не обезьяны бразильские, по деревьям не лазают.
А к хозяйке все ж таки сходи, ждет ведь девка, — обиженно добавила Шлема.
Я устало покачал головой, прикинул высоту березы и толщину ствола и вынужденно признал, что это единственно разумный выход.
В шесть рук, матюкаясь и проклиная все на свете, мы кое-как, ни разу не уронив, втащили невероятно тяжелого Прохора едва ли не на верхушку высоченного дерева и надежно закрепили там его же поясом. О том, что он скажет, когда придет в себя, я старался не думать.
Оба кровососа, вытерев руки об рубахи, церемонно предложили мне пройти с ними недалече.
Оказывается, в полуверсте от поляны была заброшенная могила какого-то волосного почтальона, застреленного бурыми крестьянами лет 40 назад во время очередного бессмысленного бунта. Вот там и находился ближайший вход в оборотный город. Я так понимаю, попасть в него можно практически через любое кладбище. Но дороги туда разные, и не всякому они открываются, кроме характерника, конечно. Проблема в том, что мне так и не удалось пока осознать в себе качество именно характерника, то есть человека, с одного взгляда разбирающегося в людях, угадывающего любую нечисть и способного заранее предсказать тот или иной поворот судьбы.